Бородатый мужчина в толстой парке говорит со своего испещренного белыми крапинками помоста.
«Сегодня я обращаюсь к вашей человечности, а не к вашим кошелькам».
Американский акцент мужчины режет Крози слух так же немилосердно, как акцент девочек.
«И я ездил в Англию, чтобы поговорить с самой леди Франклин. Она пожелала удачи нашей следующей экспедиции, которая, разумеется, состоится только в том случае, если мы соберем необходимую для ее снаряжения сумму денег здесь, в Филадельфии и в Нью-Йорке и в Бостоне. И говорит, что сыны Америки окажут ей великую честь, коли вернут домой ее мужа. И потому сегодня я взываю к вашей щедрости, но только во имя человечности. Я обращаюсь к вам от имени леди Франклин, от имени ее пропавшего мужа и в твердой надежде принести славу Соединенным Штатам Америки».
Крозье снова видит мужчину. Бородатый парень уже снял парку и лежит голый в постели в нью-йоркском отеле «Юнион» с очень молодой голой женщиной. Ночь сегодня жаркая, и они отбросили одеяло в сторону. Упряжных собак нигде не видать.
«При всех своих недостатках», — говорит мужчина тихим голосом, поскольку окно открыто в нью-йоркскую ночь, — «я, по крайней мере, любил тебя. Будь ты императрицей, дорогая Мэгги, а не маленькой, никому неизвестной девочкой, занимающейся темным и сомнительным ремеслом, было бы то же самое».
Крозье осознает, что молодая обнаженная женщина – это Мэгги Фокс, только несколькими годами старше. Она по-прежнему привлекательна на жеманный американский манер. Мэгги говорит голосом гораздо более звучным и глубоким, чем девчоночий повелительный голос, недавно слышанный Крозье.
«Доктор Кейн, вы знаете, я люблю вас».
Мужчина трясет головой. Он взял трубку с ночного столика и теперь вытаскивает руку из-под головы девушки, чтобы набить трубку табаком и раскурить.
«Мэгги, дорогая, я слышу эти слова, слетающие из твоих маленьких лживых уст, и рад бы поверить им. Но тебе не подняться выше своего положения, дорогая. У тебя есть много достоинств, ставящих тебя выше твоего ремесла, Мэгги. Ты изящна, привлекательна, и при другом воспитании была бы невинной и бесхитростной. Но ты недостойна моего постоянного внимания, мисс Фокс».
«Недостойна», — повторяет Мэгги.
«У тебя другие цели в жизни, дитя мое», — говорит доктор Кейн. «Не забывай, у меня есть свои амбиции, как у тебя и твоих жалких сестер и матери есть свои. Я также предан своему делу, как ты, бедное дитя, предано своему. Если, конечно, подобные дурацкие представления с вызыванием духов можно назвать делом. Просто помни, что доктор Кейн, исследователь арктических морей, любил Мэгги Фокс, устроительницу спиритических сеансов».
Крозье просыпается в темноте. Он не знает, где он находится и в каком времени. В каюте темно. Похоже, весь корабль погружен во тьму. Шпангоуты стонут, или это эхо его собственных стонов, испущенных за последние часы и дни. Очень холодно. Теплое одеяло, которым он смутно помнит, его накрыли Джобсон и Гутцер, теперь такое же влажное и ледяное, как простыни. Лед сдавливает корабль. Корабль продолжает стонать в ответ. Крозье пытается встать, но он слишком слаб и истощен, чтобы пошевелиться. Он едва в состоянии двигать руками. Боль и видение накатывают на него мощной волной. Лица людей, которых он знал или встречал, или видел в службе географических исследований. Вот Роберт Маклюр, один из самых коварных и честолюбивых людей, каких Фрэнсис Крозье знал в жизни. Очередной ирландец, исполненный решимости добиться успеха в английском обществе. Маклюр находится на палубе корабля, затертого льдами. Повсюду вокруг ледяные и каменные стены, иные высотой 600 или 700 футов. Крозье никогда прежде не видел ничего подобного. Вот старый Джон Росс на корме маленького, похожего на яхту суденышка, которая держит курс на восток. Возвращается домой. Вот Джеймс Кларк Росс. Сейчас он старше, толще и угрюмее, чем прежде. Обледенелые снасти на бушприте сверкают в лучах восходящего солнца, когда корабль выходит из льдов в чистую воду. Он возвращается домой. Вот Фрэнсис Леопольд Маклинток. Человек, невесть откуда знает Крозье, сначала участвовавший в поисках Франклина в составе экспедиции под командованием Джеймса Росса, а впоследствии снарядивший собственную экспедицию. Когда впоследствии? Через сколько лет? В насколько отдаленном будущем? Видения мелькают перед мысленным взором Крозье, словно картинки волшебного фонаря, но не дают ответов на вопросы. Вот Маклинток идет по замерзшему морю с санным отрядом, двигаясь значительно быстрее, чем в прошлом ходили отряды лейтенанта Гора или сэра Джона или Крозье. Вот Маклинток стоит у каменной пирамиды и читает записку, извлеченную из медного цилиндра. Крозье думает, не записка ли это, оставленная Гором на Кинг-Уильяме 7 месяцев назад. Покрытый льдом каменистый берег и серое небо за Маклинтоком выглядит все так же. Потом вдруг Маклинток стоит один на каменистом берегу. Отставший на несколько сотен ярдов санный отряд, едва различимый в метельной мгле, приближается к нему. Маклинток видит перед собой ужасное зрелище. Большую лодку, крепко привязанную к огромным саням из дуба и железа. Такие сани мог бы изготовить плотник Крозье, мистер Хани. Они явно сооружались с расчетом на то, что прослужат целый век. Каждая деталь, каждый узел конструкции изобличает старание и тщание мастера. Сани тяжелые, весят не менее 650 фунтов. На них покоится лодка весом еще 800 фунтов. Крозье узнает лодку. Это один из полубаркасов террора длиной 28 футов. Он видит, что полубаркас оснащен для речного плавания. Паруса свернуты, связаны и одеты ледяным панцирем. Взобравшись на высокий валун и заглянув в лодку, словно через плечо Маклинтока, Крозье видит 2 скелета. 2 черепа скалят зубы Маклинтоку и Крозье. От одного скелета осталась лишь россыпь явно изгрызенных и обглоданных костей в носовой части лодки. Кости занесены снегом. Второй скелет сохранился в целости и все еще одет в лохмотья, похожие на офицерскую шинель и прочие теплые поддевки. На черепе у него остатки фуражки. Этот труп полусидит на кормовой банке, вытянув костяные руки к 2 заряженным дробовикам, прислоненным к планшерю. У обутых в башмаки ног трупа лежат стопки свернутых шерстяных одеял и парусины, а также частично занесенный снегом джутовый мешок, наполненный патронами. На дне шлюпки, между башмаками мертвеца, словно пиратские трофеи, подлежащие пересчету и восхищенному созерцанию, лежат 5 золотых хронометров и что-то похожее на куски шоколада, завернутые в ткань, каждый по отдельности, общим весом 30 или 40 фунтов. Поблизости валяются также 26 серебряных столовых приборов. Крозье видит и знает, что Маклинток тоже видит личные знаки сэра Джона, капитана Фиджимса, 6 других офицеров и самого Крозье на различных ножах, ложках и вилках. Он видит блюдо и 2 серебряных подноса с такими же гравировками, торчащие из льда и снега. Все 25 футов дна полубаркаса, разделяющие 2 скелета, завалены разнообразными предметами, торчащими из-под слоя наметенного снега толщиной в несколько дюймов. 2 рулона листового железа, парусиновый лодочный чехол, 8 пар башмаков, 2 пилы, 4 напильника, куча гвоздей и 2 ножа рядом с мешком патронов, стоящим у ног скелета на корме. Крозье видит также весла, свернутые паруса и мотки бечевки возле одетого скелета. Ближе к кучке обглоданных костей на носу лежат стопка полотенец, куски мыла, 2 расчесок и зубная щетка, 2 тапочек ручной работы, всего в нескольких дюймах от рассыпавшихся костей плюсны и пальцев. А также 6 книг, 6 Библий и Вэкфилдский священник, который сейчас стоит на полке в кают-компании террора.